Всем привет! С вами Артём Охотников, и сегодня у нас в Royal Flight обещанный новый формат ответов на вопросы. Как вы уже поняли, это будет формат аудио, то есть это будет не письменный формат. Правда, пока еще не видеоформат, может быть, в принципе, видеоформат тоже мы когда-то попробуем. Но вот сейчас такое вот, пока в пробном виде, поэтому, может быть, не всем понравится качество записи, может быть, мой голос тоже не всем понравится. Ну, попробуем. Обязательно после того, как прослушаете, напишите в комментарии сам, как формат вам понравился, нет. Может быть, насколько вам нравится мой голос, насколько хорошо воспринимается информация вот в таком варианте. Ну, давайте непосредственно перейдем к вопросам. Отвечу я, так или иначе, на 9 вопросов из комментариев. Там было несколько больше вопросов, но на некоторые из них ответы фактически содержатся в наших статьях, и ссылки на эти статьи там приведены. На другие вопросы, вот на 9, я сейчас отвечу. Постараюсь, по крайней мере. Юлька Кроль спросила у нас об отличиях Габена и Бальзака. Она даже попросила, скажем так, такие отличия, которые можно уловить с первого взгляда. Скажу честно, что вне отработанных методик типирования, просто вот взять и в обычной жизни с первого взгляда отличить Габена и Бальзака, и вообще многие пары типов, практически невозможно. Но все же общие отличия есть. Во-первых, в принципе, это очевидно, у Габена и Бальзака существуют различия в базовых функциях. Да, Габен – базовый белый сенсорик, и Бальзак – базовый белый интуит. При прочих равных, как ни крути, для Габена комфорт осязаемый, свой собственный личный, намного важнее, чем для Бальзака. Причем более всего это проявляется именно в отношении себя. То есть я хочу подчеркнуть, что если вы хотите уловить это отличие, не всегда получится уловить его по тому, как Габен или Бальзак, просто человек, которого вы пытаетесь определить по типу, относится именно к вам и проявляет непосредственно осязаемую заботу именно к вам. По какой причине это происходит? Дело в том, что при базовой белой интуиции ролевая белая сенсорика Бальзака тоже себя проявляет. Ролевая – это, в принципе, функция, скажем так, демонстративного назначения, если можно так выразиться. Ролевой мы зачастую показываем себя другим людям. И бальзаки могут проявлять иногда коряво, не всегда так же полноценно, может быть, как это требуется восприятие ценностных белых сенсориков. Но все же вот эту заботу, некое осязаемое отношение к человеку. Но именно вот в таких целях, как показать себя и показать свое отношение. Поэтому далеко не всегда можно понять по отношению, восприятию человеком других людей в осязаемом плане это отличие. В первую очередь нужно смотреть на то, как человек относится к собственному комфорту. Габены, практически все, что бы они ни говорили, как бы ни взаимодействовали с другими людьми, очень большое количество усилий и очень большое количество мыслей в своей голове посвящают собственному комфорту и собственным ощущениям. Потому что для них это некая основа вообще их существования. С Бальзаком этого нет, и в этом плане это является важным существенным отличием. С другой стороны, Бальзак как базовый белый интуит зачастую намного больше внимания, чем Габен, уделяет таким вещам, как вообще тенденции развития, таким вещам, как моменты, само по себе, когда что-то происходит. Для Габена это зачастую не так важно, как для Бальзака. Опять же, у Габена наоборот, ролевая белая интуиция. Он может зачастую, именно проявляя себя, показывая другим людям, пытаться демонстративно показать, насколько ему важен ход времени и момент тех или иных событий. В частности, Габены, особенно не очень зрелые, любят показывать, рассуждать, как они никуда не опаздывают, при этом как они все время заняты именно в плане заполнения времени. Но вот если копнуть глубже, реальная важность момента является для Бальзака основой, вообще как таковая своевременность того, что происходит. В то время как для Габена это второстепенный момент, который, если есть в первую очередь, то вытекает из конъюнктуры комфорта по базовой белой сенсорике и отношений по внушаемой белой этике. Кроме непосредственной вертикали функций вот этих, нужно выделить из того, что вот вообще не воспринимается, признак Рейнина квестивность, деклативность. Заодно его, собственно говоря, затрону. В целом, согласно многим стереотипам, деклативы — это те, кто болтает, а квестимы — это те, кто не болтает. На самом деле это не так. В целом, это признак, характеризующий подачу информации в речи. Но в чем это проявляется? Деклотимы не могут практически подавать информацию в речи без, скажем так, предварительной информации. Они подают ее крупными такими структурными кусками. Деклотимам просто кажется, что если он расскажет о каком-то событии без того, что ему предшествовало, тому, что с ним связано, то полный смысл будет утерян. Из-за этого деклотимы действительно зачастую много говорят, просто потому что они рассказывают обо всем взаимосвязанном с непосредственно затрагиваемым аспектом. У квестимов этого нет, и зачастую для того, чтобы они рассказали о чем-то непосредственно связанном с предметом разговора, предшествующим этому предмету, последующим из него, нужно напрямую ткнуть вопросом. Это не значит, что габены, например, как квестимы, не могут много разговаривать. И наоборот, это не значит, что бальзаки, как деклотимы, не могут много молчать. В конце концов, и те, и другие интроверты, и в какой-то степени, в принципе, для общения требуется определенное раскручивание с ними. В этом плане, знаете, как в общении, вот есть велосипед и мотоцикл. И то, и другое в изначальном виде стоит на месте. Но и то, и другое можно разогнать. И тем не менее существует большая разница. Чтобы велосипед продолжал движение, нужно, ну, по крайней мере, периодически нажимать на педали, подгонять его. В то время как мотоцикл можно непосредственно завести, пустить, и дальше без ваших усилий происходит его движение, хотя вы должны им управлять, как бы поддерживать равновесие и тому подобное. В какой-то степени габен в общении, он велосипед. Да, он может двигаться, то есть он может выдавать много информации, речи, очень много рассказывать с увлечением, но требуется определенная подпитка, разгон этого общения. В то время как Бальзак, в принципе, после стартового, скажем так, разгона, начала общения, затем разгоняется сам. В этом плане можно посмотреть, если у вас есть возможность такая, на непосредственное взаимодействие Бальзака и Наполеона. При общих стереотипах о Наполеонах, об их поведении, именно общение, речевой диалог в этой диаде раскручивает Бальзак, а не Наполеон. Наполеон раскручивает изначальный момент взаимодействия. Именно то, как в пространстве непосредственно начинается контакт Бальзака и Наполеона. Но когда этот контакт уже завязан, непосредственно речевое общение раскручивает именно Бальзак. Вот так. Вот такие вот отличия. Надеюсь, что это вам поможет. Следующий вопрос. Наташа Ковалева попросила сказать у нас о Жуковых в инверсии, о том, как из этого состояния можно вывести. Там тоже мы привели ссылку на статью. Это статья об инверсии вообще. У нас есть две таких статьи, точнее две части, скажем так, большого материала, в которых рассказывается об инверсии всех тимов понемногу, как это проявляется. Собственно, о том, что такое инверсия у Жукова, вы там можете прочитать, посмотреть ссылку. В общем смысле, вкратце расскажу, что инверсия основана на том, что есть ограничительная функция. В случае Жукова это белая сенсорика. И один из смыслов, скажем так, существования ограничительной функции – это ее роль резерва. Она включается сама на всю катушку в тот момент, когда сам ее носитель, сам человек, воспринимает окружающую ситуацию как плохую, неправильную, экстремальную. Инверсия, по сути, это состояние, в котором человек постоянно воспринимает происходящее как что-то неправильное. На практике обычно это просто-напросто депрессия. Инверсия – это соционическое выражение, можно сказать, вполне понятного психологического состояния депрессии, когда человеку очень-очень плохо. Жуков в инверсии становится таким в какой-то степени эрзац-габеном, поскольку ограничительный белый сенсорик у него включается, в кавычках, на всю катушку. Он начинает больше внимания уделять сенсорному комфорту, непосредственно тому, как он взаимодействует с физическим миром. И да, он становится более интровертным, насколько вообще это можно сказать, более закрытым, чем в обычном состоянии. Опять же, подробно можно прочитать статье в пункте про Жуковых. Как вывести? Как я уже сказал, инверсия – это именно соционическое выражение психологического состояния человека. Поэтому нужно понять, какое состояние сейчас человека, почему он в инверсии. Человек в депрессии. У человека сейчас какое-то горе. Может быть, у человека, это тоже может вызвать инверсию, очень сильно, кардинально изменились его представления о мире вокруг, о его роли в этом мире. И в этом случае человек может в инверсии находиться. Если вы определили это, то далее уже идет фактически психологический момент, как бороться с депрессией вообще, что с ней делать. С чисто сценической точки зрения нужно понимать, во-первых, что инверсии – это такое состояние, которое тоже выполняет определенную роль. И просто взять и вывести человека из этого состояния не всегда есть хорошо, поскольку инверсия внесет в себя определенную информацию, определенный опыт. Самое важное здесь в том, что если выдрать, скажем так, человека из инверсивного состояния, из состояния, когда ему очень плохо, просто вот так взять и накинуть вокруг кучу веселого и хорошего, то вот это вот плохое в человеке, оно никуда не денется. Оно просто, скажем так, схоронится на дне. Каждый из нас, сталкиваясь с чем-то плохим, должен это пережить, а не просто обойти. Иначе это может привести к более хроническим, длительным психологическим проблемам. Поэтому в первую очередь нужно думать о том, как это состояние смягчить. Во-первых, смягчение состояния всегда проходит с точки зрения соционики по той же схеме, что и в принципе. По взаимодействию с функциями, выражающими потребности человека. Инверсия с ее ограничительной никуда не девает вашу внушаемую, никуда не девает ваши основные потребности. Жуков, как и всегда, в инверсии нуждается в своевременности событий, нуждается в том, чтобы ему давали информацию о том, насколько вовремя то, что сейчас происходит, насколько вовремя то, что он сейчас делает. Когда тот момент, когда должны произойти изменения, или наоборот, они не должны произойти. Кроме того, по активационной черной этике, по эмоциям, Жуков, как и всегда в инверсии, нуждается в гибкости эмоционального фона, чтобы у него была эмоциональная подпитка, и чтобы, самое главное, эмоции были разными в разное время, чтобы они менялись, и благодаря этому Жуков чувствовал, что что-то в его жизни происходит и меняется. Причем с учетом того, что инверсия – это плохое состояние, оно может в том числе существовать из-за такой, знаете, определенной безысходности, когда ничего в твоей жизни не меняется. Это может даже оказаться именно самым важным моментом – гибкость эмоций и их изменений. Вот, собственно, как-то так. Надеюсь, опять же, понятно, помогло. Алена Соболева, опять же, в продолжении темы о Жуковых, спросила у нас о том, что есть дуализация Жуковых и Есениных, о том, как она проходит, какие ее сложности и особенности. Касательно особенностей общих, понимаете, существует все равно общая схема, а дальше она переходит в конкретные аспекты. Как и в любой дуальной паре, у Жукова и Есенина существует взаимодействие базовых и внушаемых, только в случае конкретных аспектов. Да, есть черная сенсорика, базовая и внушаемая, соответственно, и очень важной частью дуализации Жукова и Есенина является взаимодействие в пространстве. Я бы даже сказал, то, какие чувства и эмоции вызывает у Есенина непосредственно Жуков, который находится рядом с ним, который воздействует на него, причем под словом воздействует, я имею в виду самые широкие проявления, которые могут быть, а то, как они взаимодействуют по белой интуиции, как для Жукова огромным чувством удовлетворения и вдохновения является то, насколько Есенин очень точно появляется, скажем так, в его жизни и в ходе его жизни. Эмоциональное взаимодействие – это очень важно. Насколько Есенин своей эмоциональностью, порой легко и непринужденно, сам этого не понимая, создает Жукову разнообразие в его жизни. И то, как Жуков благодаря творческой биологике вдохновляет Есенина тем, насколько гибко, свободно относится к логической информации. Это тоже вдохновляет Есенина, как он видит, насколько тоже мир может быть разнообразен, поскольку можно очень по-разному использовать и вообще работать с логической информацией, опять же, в широком смысле. Кроме того, важной особенностью, поскольку это все-таки отношения, является взаимодействие по белой этике, а она болевая у Жукова и, соответственно, фоновая у Есенина. Важной особенностью является то, что у Жукова и Есенина в их взаимодействии нет такого уж четкого акцента на отношения. Когда-то это бывает плохо, когда-то это бывает хорошо. Плохо это бывает там, где сама по себе диада Жуков и Есенин сталкивается с какими-то определенными проблемами внешнего мира и вообще с окружающими людьми. Просто бывают по внесоционическим причинам, по объективным жизненным моментам, когда от людей требуется, чтобы вот непосредственно в жизни их отношения развивались. Да, это может быть чем-то банальным, вроде, там, я не знаю, знакомства с родителями, когда люди взаимодействуют так, романтически, что-то другое. может быть, столкновение с какими-то жизненными проблемами, которые требуют именно отношения и его выражения. И в этом смысле то, что биоэтика является неценностной, не всегда хорошо для Жуку Есенина. С другой стороны, само по себе взаимодействие по белой этике, с учетом именно фоновой функции Есенина, которая работает несколько несознательно, как бы само по себе, оно протекает как бы автоматом, вот само. Я не знаю, есть ли среди прослушивающих сейчас это люди, которые, может быть, видели, наблюдали дуализацию Жукова и Есенина, может быть, которые в ней участвовали, что отношения сами по себе складываются как-то без посторонней, что ли, помощи, а точнее, без акцента на это. Зачастую Жуков и Есенин сами обнаруживают, как попали в отношения, не заметив, как они все сложилось, как они завязали контакт друг с другом. Почему так происходит? Поскольку эмоциональная составляющая несколько более важна. Это все на самом деле есть у Есенина и Жуковой, протекает. Просто внешним выражением этого является именно эмоции и их гибкость и изменения, а не то, к чему, например, привыкли ценностные белые этики. Что касается сложностей, во-первых, я выделю то, что на многие пары влияет, но, пожалуй, больше всего влияет на пары этиков, интуитов, логиков, сенсориков. Это гендерные стереотипы. Причем здесь нельзя сказать, что вот, например, там Жуков парень, как логик, сенсорик, хорошо себя чувствует, а Жуков девушка плохо. Гендерные стереотипы, они в принципе паршиво влияют на отношения, и здесь в любой комбинации есть свои сложности. А парень Есенин, да, сложно себя чувствует в том, что требует общество от парня, когда требует. То, что какие-то осязаемые вещи не всегда хорошо ему удается. С другой стороны, и девушка Есенин тоже некомфортно может чувствовать себя в навязываемой ей и вообще существующей в обществе гендерной роли женской. Опять же, кстати, по тем же причинам, далеко не все именно сенсорное, осязаемое ей дается легко. Соответственно, и Жуков девушка, и Жуков парень тоже могут себя некомфортно чувствовать. А Жуковым девушкам бывает очень сложно вписаться в стереотипы о том, что девушки такие легкие, воздушные, главное, этические, проявляют себя в отношениях, скажем так, зачастую с точки зрения самих Жуковых, слишком легкомысленно. И они не могут на себя примерить эту модель поведения, даже если понимают, что это нормально само по себе, это просто не для них. И Жуков парень тоже не всегда, кстати, себя комфортно чувствует в навязываемой гендерной роли и существующей в обществе вообще роли, представления о том, каким должен быть мужчина. По причине, например, той же булевой белой этики. Далеко не все вещи, которые относятся, например, к представлениям общества о красивых поступках настоящего мужчины и тому подобному прочему, даются Жукову легко, они легко им воспринимаются. Это тоже вызывает сложности. Но второй момент, который существует тоже для всех диад, это то, что дуализация так или иначе плохо складывается у конкретных незрелых личностей. Сатаническим выражением этого является ролевая функция, ролевая белая сенсорика у Есенина и ролевая черная интуиция у Жукова. Незрелый Жуков в глазах Есенина выглядит эдаким непонятно чего бредогенератором, который почему-то стремится взять, например, под контроль пространства, может быть, изменить его под собственное представление, а набросать в это пространство ничем не мотивированную непонятную информацию. С другой стороны, и ролевая белая сенсорика для Вячеслава Жукова у незрелого Есенина тоже выглядит слишком странно. Она, с учетом того, что Есенин может стремиться показать себя именно осязаемым контактом, проявить себя, что вот я, видишь, я забочусь о тебе, может показаться Жукову это навязчивым. А чего ты ко мне лезешь? Вообще, зачастую в глазах дуалов незрелой личности, справляющейся ролевой, выглядит примерно как «Шо ты несешь, господи?». И дуализация у незрелых личностей практически никогда не складывается, поскольку не получается нормально взаимодействовать по тем функциям, на которых, собственно, дуализация в основном строится. Вот, примерно как-то так. Евгения Алдарева, может быть, Алдарева, честно скажу, я не умею всегда правильно ставить ударение, спросила у нас тоже вопрос об отличиях снова Габен, но теперь с Максимом Горьким. Опять же, здесь другая вертикаль, другие вообще моменты, и самое главное, совсем другие ценности. Не буду распространяться о многочисленных вещах, о том, что по рациональности и рациональности различаются Габен и Максим Горький, что они различаются по ценностям. Попробую отметить те моменты, которые можно выделить в общении. Во-первых, вернемся к велосипеду и мотоциклу. Я вам скажу, что Максим Горький тоже декларативен. Это значит, что в принципе в общении можно отличить Габена и Максима по вот велосипед-мотоцикл к истинности-декларативности, потому как и кто раскручивает общение. Далее. В частности, в плане сенсорики и белый, и черный можно отметить гибкость и негибкость определенных функций. В поле черной сенсорики, непосредственного контроля пространства, воздействия на кого-либо, Максим Горький более гибко воспринимает это все. У него творческая белая сенсорика, черная сенсорика, и он через нее выражает непосредственно свои действия. Максим Горький управляемо, осознанно воздействует на других людей, в том числе в силовом плане. Он сознательно понимает, что вот сейчас, до реализации себя, я хочу воздействовать человека вот по этому, может быть, больному месту. Не всегда это, кстати, выражается в силовом плане, так как мы это привыкли, в плане пространства. А ведь воздействие по черной сенсорике творческой может выражаться и в словах. В том плане, что Максим Горький, как творческий черный сенсорик, может довольно уверенно и точно видеть слабое место человека в общении и не постесняться воздействовать на него, если ему это требуется. А в то же время Габен, как ограничительный черный сенсорик, не очень-то управляет своей черной сенсорикой, потому что она включается у него сама тогда, когда все очень плохо. Как та самая ограничительная, которая включается в экстремальных ситуациях. В этом смысле Габен, с одной стороны, намного меньше ее проявляет, у него нет такого, чтобы он сознательно воздействовал, когда ему вот надо, вот больное место, сейчас стукнем. Нет. Но с другой стороны, он не может себя сдержать в тот момент, когда все плохо, и в этот момент Габен воспринимает ситуацию как экстремальную. Опять же, это не всегда силовое воздействие, а в первую очередь это стремление свалить куда подальше. Да, вот то самое, которое зачастую приписывают стереотипы Габену, зачастую действительно проявляется именно по ограничительной черной сенсорике. Пространство. Габен в экстремальной ситуации не может сдержать себя от того, чтобы вывести себя куда подальше из пространства, в котором экстремальная, с его точки зрения, ситуация происходит. Но во вторую очередь, да, это все же силовое воздействие, которое Габен не может сдержать в тот момент, когда он воспринимает ситуацию как неконтролируемую собой. А кроме того, можно выделить белую сенсорику. Здесь скорее подойдет, наверное, осознанность, потому что белая сенсорика у Максима Горького фоновая, заточенная под болевую их дуалов. Максима Горький и Габена, их нельзя сравнивать с точки зрения вот количества. Кто-то круче заботится, кто-то больше. Рано или поздно вы столкнетесь с конкретной ситуацией, в которой мотивация конкретных людей повлияет больше на их заботу, на их осязаемые проявления, и вы ничего не отличите. Здесь скорее важно именно осознаваемость. Ох, господи, решил записывать аудио, а сам слово не могу сказать. Так вот, Максим Горький свою фоновую белую сенсорику все же не осознает в основном. Это существует у него вот само. Зачастую это можно проявить просто в том, чтобы задавать людям соответствующие вопросы. Максиму Горькому длительный разговор, много вопросов касательно осязаемого аспекта, комфортный, низко в тупик ставит. У него возникает чувство недоумения. А зачем все это? Зачем вы это спрашиваете? Оно же как-то вот само есть. Вот оно есть и все. А в то же время с Габеном, ну, по крайней мере, уже начиная где-то со средней такой нормальной дистанции общения, об этом вполне можно поговорить. И для него это не будет чувство недоумения. У него недоумение вызывает то, что наоборот, как это можно не затрагивать, это же как бы некая основа. Мы живем, начиная с комфорта, с наших осязаемых ощущений, мы же от этого отталкиваемся. А вот в общении можно тоже поэтому разделить. Ну и что еще? Эмоциональность, ее отношение самих Габена и Максима Горького к эмоциональности других людей. Опять же, нельзя, например, прямолинейно воспринимать. Габен там не любит эмоции, как болевой черешник, а Максим Горький любит, как внушаемый. Нет. Тоже здесь можно связать с осознаваемостью и неосознаваемостью только уже у их дуалов. А Габены любят эмоциональных людей в том, как это проявляется у фоновых черешников, ну, Гекслина Наполеона. Что эмоции, опять же, существуют неосознаваемо сами по себе, вот они проявляются, они просто напрямую проявляются в соответствии с ситуацией. А в то время как Максиму Горькому нравится акцент на эмоциях, нравится некая их мотивирующая роль, что эмоции есть тот самый столб мироздания, от которого мы отталкиваемся. И в этом плане тоже можно, в том числе в обычном общении, различить Габена и Максима Горького. В принципе, если вы общаетесь с довольно зрелыми, умными людьми, то можно это даже отличить, непосредственно задав вопрос человеку, поговорив с ним о том, как он сам в себе ощущает эмоциональность, как он воспринимает эмоции других людей. Ну, вот как-то так. Следующий у нас вопрос. Мария Тангаповна, довольно интересная вещь, спросила о том, насколько Тимну вообще умение определять свои желания и, ну, скажем так, свое место в жизни. Я не буду распространяться касательно тимичности восприятия относительно самого себя. Для всех тимов существует такая вещь, как так называемый выход на блок эго, но человек просто-напросто становится достаточно зрелым и опытным, чтобы понимать, причем не только в поле соционики, просто как обычный человек соционик, который не знает, понимать свои сильные стороны и больше их использовать в жизни, непосредственно через них реализовываться. Причем далеко не всегда это напрямую связано с профессиями, родами деятельности и тому подобное. Но интересная вещь то, что люди в зависимости от тима могут по-разному относиться к потенциалу других людей. Например, у ценностных черных интуитов несколько больше внимания уделяется тому, как другие люди вообще реализуют себя. У базовых черных интуитов и творческих черных интуитов, то есть у Гексли, Дон Кихота, у Достоевского, Робеспьера, значительно больше заточки под то, чтобы воспринимать потенциал других людей и пытаться разглядеть то, какие у них желания, какое их место в жизни, какие их сильные стороны. Это приводит зачастую к возникновению несколько парадоксальных ситуаций. С одной стороны, действительно, у черных интуитов больше возможностей, потенциала с точки зрения восприятия информации понять, каковы сильные стороны других людей, как они эти стороны могут непосредственно использовать. Но с другой стороны, иногда это выливается в некую самоуверенность. В первую очередь это касается базовых черных интуитов, поскольку базовая функция несколько негибкая, вот она как столб мироздания. Если уж Гекс или Дон Кихот воспринимает потенциал, то вот все, это потенциал, которого надо, вот это вот он, и другим он, значит, быть не может. Да? На практике иногда это выливается что-то вроде вот я помогу тебе раскрыть твои сильные стороны, но ты будешь меня слушаться в том, какие твои сильные стороны. Гексли и Дон Кихоты зачастую в жизни имеют очень серьезные конфликты с людьми, которые сами по объективным зачастую причинам просто еще не понимают, какие их сильные стороны. Они еще ищут, они еще воспринимают информацию. Геку и Дону с негибкой базовой черной интуицией это кажется слишком важным, и в то же время им не хватает гибкости, чтобы это важное понять с точки зрения вот, ну вот сейчас человек там что-то поймет, может у него и другое мнение будет. Нет, вот есть потенциал, значит он должен быть раскрыт. И бывают вот такие иногда конфликты на почве способности людей. Это противоречивая вещь, если честно, и то, насколько конкретным людям это хорошо или плохо в взаимодействии, зависит во многом от их банальной адекватности. Вот как-то так. Вкратце, Танюшка Дубовикова у нас спросила о том, будут ли у нас дальше статьи на тему функций и роли секса и интимной жизни в различных диадах. Пока у нас есть две такие статьи по диаде Габен Гексли и по диаде Дон Кихот Дюма. Я надеюсь, что такие статьи будут. Я постараюсь дальше их писать, но затрагиваю еще раз этот момент. Вспомнили. Сейчас я пишу меньше, и мои коллеги сейчас тоже пишут меньше, я думаю, вы это заметили. Существует по многим объективным причинам, но мы собираемся продолжать, все равно, может быть, реже, чем раньше, но мы будем продолжать писать, знакомить вас с материалами, поэтому я не знаю, когда, в какой перспективе, но я надеюсь, что такие статьи будут дальше. Юля, точнее, как записано, Халецкая, попросил нас рассказать непосредственно об активации Драйзера и Бальзака. И конкретно о том, что представители этих тимов друг в друге привлекают и отталкивают. Ну что здесь сказать? Немного вообще об активации. В принципе, активаторов друг в друге привлекает, собственно говоря, некая мотивирующая, активирующая компонента. Банальная вещь. Творческие функции накладываются на активационные. Активационная функция в каждом тиме это как раз некий источник мотивации. Вообще, сейчас ошибся, сказав творческий, на самом деле базовый накладывается. Творческий это активационный у дуалов накладывается. И как раз у дуалов это играет определенную мотивирующую роль. Творческая функция дуала проявляется, показывает себя, создает некую гибкость, изменчивость. И это мотивирует носителя активационной функции. У дуалов это является некой важной связью, то, что обеспечивает их мотивацию. У активаторов на активационные функции накладываются базовые. И получается зачастую такая перекачка. С одной стороны, это хорошо, это действительно позволяет, скажем так, внести некий элемент активности. С другой стороны, это делает отношения активации нестабильными. Зачастую активаторы в глазах друг друга выглядят такими, знаете, вот вроде то, что надо, но как-то не туда, не в тех количествах. Вот такое вот примерно впечатление. Что касается конкретно Драйзера и Бальзака. Во-первых, тут два интроверта. У интровертов, в принципе, активация существует в неком таком чистом виде. Это вот активация, которая именно активирует. Потому что у экстравертов существует определенный, скажем так, расхолаживающий момент, когда они на контрасте друг с другом создают друг другу некоторые паузы. У Драйзера и Бальзака просто огромный контраст существует в их обычных линиях поведения, а самое главное, в том, какую информацию они выдают по отдельности друг с другом и когда они вместе. В этом случае Драйзер и Бальзак становятся ну, удивительно просто непохожими на себя, скажем так, обычно в режиме. В этом плане это та пара, которая, пожалуй, в активации проявляется наиболее контрастно по сравнению с, скажем так, обычным поведением. Что друг другу нравится? Бальзаку в Драйзере все-таки нравится определенная уверенность. Причем это может проявляться даже тогда, когда сам Драйзер может быть довольно закомплексованным человеком, неуверенным в своих силах. Просто сама по себе информация, то что Драйзер выдает информацию по базовой, опирается на некие этические категории, даже сам не понимаю, что это именно этические категории, способен воздействовать на других людей по творческой черной сенсорике, находить их некоторые слабые места. Это создает для Бальзака такое ощущение, вот это уверенность, я могу на это опереться, это создает для меня какое-то спокойствие в том, что вот это круто, это как-то прикрывает какие-то слабые места мои. Для Драйзера Бальзак это такое проявление некой успокоенной мудрости. Потому что на контрасте с Джеком Бальзак не так активно проявляет многие моменты, но все же для Драйзера проявление Бальзака это такой, знаете, умный человек, который вот знает, что и когда. Это может быть полный идиот. Люди бывают идиотами всех тимов, да? Но само по себе вот это информационное впечатление, оно у Драйзера, скорее всего, будет во взаимодействии с Бальзаком просто за счет функций. Что друг в друге отталкивает? Во-первых, отталкивает та самая нестабильность отношений, как я уже сказал. Во-вторых, вот те же самые активационные функции, они работают как базовые несколько постоянно. И может возникнуть впечатление слишком вот такого однообразного постоянного потока. Для Бальзака, настроенного на творческую белую этику, в Драйзере слишком мало гибкости в отношениях. Слишком он вот зациклен на неком своем отношении, именно с точки зрения Бальзака. В чем это проявляется? Например, для Бальзака не всегда понятно, что Драйзер не всегда меняет отношение к человеку, даже когда, может быть, и следовало бы, исходя из информации и ситуации. То, что драйверское отношение к человеку, как плохое на хорошее, так и хорошее на плохое, меняется с довольно большим трудом. Для Драйзера Бальзак слишком не гибок в плане того же времени. Не всегда Драйзеру понятно, почему Бальзак делает что-то именно сейчас. То есть, вот понимаете, вот Бальзак считает, что сейчас вовремя, что сейчас надо что-то сделать. Но почему нет других моментов? Ведь может быть же разные моменты, несколько моментов для выполнения какого-то действия. Для Бальзака почему-то этот момент только вот один, такой вот основной, в который надо что-то сделать. С другой стороны, наоборот, творческие функции, накладывающиеся на внушаемые, с точки зрения активаторов друг у друга слишком гибкие. Бальзаку не всегда понятно, почему Драйзер, с его точки зрения Бальзака, редко используют некое давление на людей, а самое главное, редко проявлять себя в пространстве. Бальзаку кажется, что Драйзер мог бы больше контролировать пространство, больше влиять на то, что происходит вокруг него. В то же время для Драйзера Бальзак, скажем так, слишком изменчив в деятельности. Бальзак разные вещи слишком по-разному организует для драйзера. Ему не всегда понятно это, и кажется, что вот это нестабильно. А и это тоже может раздражать. Но в целом, в длительном времени, ну скажем так, если люди сами по себе, драй и Бальзак, достаточно адекватны, то в целом это скорее хорошие отношения, чем плохие. И если, самое главное, сами люди вот в этой паре поймут, что это в определенной степени нестабильные отношения, и будут позволять себе некие паузы, отдых, то это будет отношение действительно хорошее. По крайней мере, вот с точки зрения общих функций. Надеюсь, более-менее ответил на вопрос. Клара Бесфамильная задала вопрос, с моей точки зрения, очень интересный, на то, насколько тимичен, не тимичен, насколько относится к тем или иным типам перфекционизм. Опять же, касательно конкретных тимов, здесь рассуждать сложно, но есть тоже интересные вещи, которые, пожалуй, к этому относятся. Функции, в принципе, так или иначе являются гибкими и негибкими. Из 8 функций негибкими, такими вот более стабильными, являются базовая, внушаемая, болевая и фоновая. Эти функции менее приспособлены к изменениям, более, скажем так, завязаны к чему-то, что менее изменяется и в целом стабильно. Соответственно, к гибким функциям относятся творческая, активационная, ролевая и ограничительная, в которых больше заточки под изменение информационного фона, чтобы в разные моменты времени и в разных ситуациях информация по одному и тому же аспекту значительно изменялась. Что это на практике означает? На практике означает, что именно по негибким, стабильным относительно функциям больше вероятности того, что человек будет проявлять себя как перфекционист. Ну, например, в поле белой логики, той самой, именно Максим Горький, как базовый белый логик, и Робеспьер вместе с ним, соответственно, Гамлет и Гюго, как внушаемые по этой функции, Гексель и Наполеон, да-да, как болевые носители этой функции, и, соответственно, Габен и Бальзак, как носители фоновой, больше будут проявлять себя как перфекционисты, потому что они намного с большим трудом будут понимать некие изменения. Вот есть логика, вот она работает. Да, Максим и Робеспьер воспринимают эту логику именно как некую основу мироздания. Для Гюго и Гамлета восприятие информации по белой логике – это важная часть их мотивации и удовлетворения потребностей. Соответственно, болевых фоновых это совсем по-другому. Но само по себе вот это отношение к изменчивости информации, оно в целом у них можно считать похожим. Ну, по крайней мере, похоже в этом моменте. И, соответственно, зачастую именно эти темы, будучи, может, даже и в самом поле белой логики, очень не похожи друг на друга, будут зачастую проявлять себя как такие перфекционисты, которые вот все до некой детали, вот все, есть и работает, и каждую деталь будут ощущать, вот, перегрызу вам горло только, чтобы логика оставалась. Соответственно, носители других функций по белой логике будут проявлять себя гибче, и именно в их глазах носители негибких функций по белой логике будут выглядеть перфекционистами. Соответственно, в других аспектах будет то же самое. И получается, что так или иначе, любой тим может выглядеть перфекционистом в ваших глазах в том случае, если вы постоянно взаимодействуете с ним в поле того аспекта, который у него относится к негибкой функции. И особенно в том случае, если это по каким-то еще субъективным причинам жизненным оказывается для него важно. В частности, в этом плане сказывается впечатление в детстве, что что-то подкрепляет негибкость. К примеру, по той же белой логике, для болевых белых логиков само по себе это поле, оно же не является ценностным. И чтобы они были перфекционистами, кроме их негибкости, зачастую требуется некое постоянное взаимодействие с носителями аспекта, чтобы он просто занимал большое место в их жизни, в их окружении, соответствующим количеством воспринимаемой информации и мысли в голове об этом, как следствие. Опять же, надеюсь, я ответил на вот этот вопрос, по крайней мере, в той степени, какой это касается соционики. Ну и последний вопрос, на самом деле он стоит первый из того, что нас спросили, просто здесь особо много ответить я не смогу, такой вопрос, касающийся скорее не самой соционики. Вика Румянцева у нас спросила о том, в каких городах и весь их нашей родины в целом развита соционика. Мне сложно ответить на этот вопрос. Пожалуй, общим, конечно, моментом всегда является то, что в крупных городах многие такие вещи развиты больше. Можно рассуждать об этом долго, но все равно непременно, что в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках больше возможностей найти людей, которые этим занимаются, увлекаются. Больше вероятность того, что есть какие-то, может быть, заведения, собрания, организации и тому подобное. И тем не менее, здесь тоже вот такой момент. А что считать развитостью? Количество людей? Да, хорошо, количество людей. А что тогда имеется в виду? Которые просто знают, которые увлекаются, которые занимаются? Вот пример. Есть город Орел в нашей стране. В нем количество людей, которые знакомы с соционикой, значительно больше, чем в многих других городах вот такого размера, по крайней мере. По банальной причине, там несколько лет назад люди создали сообщество, и из этого сообщества вырос крупнейший паблик, один из крупных пабликов по соционике, 16 кусков социума, и там их много. Но является ли это развитостью? Полистайте ленту 16 кусков социума. С тех пор, как я перестал там работать, там, к сожалению, по матчасти материалов нет. Это не хорошо, не плохо, это просто направленность. Но вопрос, считаете это развитостью или нет? Вот кому как? Или, например, опять же, вот я в своем городе провожу тоже встречи по соционике периодически. Были у меня моменты, когда я не хотел их проводить, потом опять хотел, по-разному они проходили. И опять же, если просто, например, полистать по соционическим сообществам, окажется, что зачастую из моего города людей в них состоит больше, чем из многих крупных городов. Ну, потому что они узнали о соционике, многие лично от меня, и вступили в сообщество. Но опять же, является это показателем развитости, как таковой соционики? Сложный вопрос. Пожалуй, в этом плане я выделю только Киев. Большой горячий привет всем тем, кто сейчас прослушивает нашу запись на территории Украины. В Киеве, ну, спасибо, наверное, Виктор Гуленко за это, что здесь еще сказать. В общем, вот такой мой ответ на вопросы. Надеюсь, что вам понравится. Больше всего надеюсь на то, что информация, которую вы сейчас услышали, может в каких-то ситуациях быть вам полезна, а что-то для вас откроет, что-то вы интересное для себя узнали. Я сразу, наверное, скажу, что я записываю пробно, поэтому ни о какой профессиональной аппаратуре, как вы понимаете, речи не идет. Поэтому, если что-то будет не так, я заранее извиняюсь, точнее уже не заранее, заранее сейчас для меня, а для вас уже не заранее, вы это все прослушаете. За качество записи, может быть, оно не будет очень хорошим. И заранее извиняюсь, может быть, за мой голос. Я думаю, что мой голос так себе и мало кому он понравится, но надеюсь, это не помешало вам воспринимать информацию. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментарии в целом ваше мнение о формате данном, потому что во многом от этого будет зависеть, будем ли мы дальше его делать. Если этот формат, скажем так, зайдет, понравится вам, то, возможно, будут изменения в том плане, что я, может быть, и какое-то оборудование приобрету, чтобы на постоянной основе делать соответствующий формат. Вот. Спасибо вам большое. Читайте нас. Надеюсь, это будет вам полезно. Всем пока.